«Каких только, а? Если некто из пантеона принялся заваривать кашу, хотелось бы знать, кто именно и с какой целью». Я говорил фигурально. Впрочем, а чего мы могли ожидать? С самого начала мы втянули их в работу, не открывая слишком многого. Пришлось им искать за границами империи девицу с черными волосами, 15 лет от роду, вокруг которой случались бы странные вещи. Если гончие пронюхали обо всей правде, используют ее против нас. Как и любой другой. Что ты намереваешься делать? Я? Ничего. Комендант зловеще улыбнулся. Рассчитываю на тебя. «О, конечно же. Использую единственную нераскрытую крысу в этой провинции только за тем, чтобы не напрягаться. Он сказал что-то еще?» «Да, утверждал, что у него есть доказательства, что жители села, которое было вырезано, вовсе не пали жертвой банды грабителей, терроризирующих те окрестности. Что-то вспоминал и о 22-м полку, который был внезапно переформирован, и солдат которого разослали по другим отрядам по всей империи. Интересно. А ты напомнил ему, что гончие не должны разнюхивать вокруг армии? Дела внутренней безопасности наши. Напомнил, но он не принял это слишком близко к сердцу. Похоже, полагает, что он знает достаточно, чтобы припереть нас к стенке. То есть малой кровью нам не откупиться. Может, я и стар, но не глуп. Это вторая гончая империи. Полагаю, он прекрасно знает, что именно ищет. Я тоже. Оба невольно взглянули в сторону восточной стены комнаты. За ней находилось подворье, а за ним вставала одна из низких, хмурых и уродливых башен. Экенхард знал, что башня поросла плющом, которому позволили взбираться на кирпичную стену лишь по одной причине, чтобы скрыть, что большинство окон заложены, а на остальных толстые решетки. Всем, случайному путнику и селянину, доставляющему припасы солдатам, следовало пребывать в святой уверенности. Здесь стоит лишь забытый империей гарнизон, стерегущий безлюдное болото. Никто не должен объединять замок с лежащим милях в 80 сельцом, которое несколько лет как было поглощено урочищем. А как здесь? Экенхард оторвал взгляд от стены. Без изменений, постоянно. «Где мы?» Она молчала. Уже несколько дней с момента, как он согласился на ее предложение, она воспринимала его как пустое место. Не говорила, не отвечала на вопросы, лишь шагала вперед, все время держа на запад. По крайней мере, ему казалось, что там запад. Дни они проводили в неглубоких тенистых распадках, прячась от льющегося с неба жара. Она всегда умела найти такое место. А ночами шли. Путь вел их от источника к источнику, от скрытой под камнями грязной лужи к углублению, которое приходилось расширять руками, и где через несколько часов выступала мутная жидкость. Только вот девица, похоже, не желала пить такую грязь, а потому обычно в выкопанной ямке через несколько минут булькала холодная, хрустально чистая вода. Такой воды в пустыне не найти, такую он пил лишь на севере, на горных пастбищах. Впрочем, он игнорировал подобные мысли, удовлетворяя жажду и не задавая лишних вопросов. Пока еще нет. Вдоль их пути у нее были тайники с припасами. Несколько сушеных фруктов, пара сухарей, кусок вяленого мяса. Делилась с ним молча, отгрызая кусок другой, и тут же засыпала. Он тоже. Спали они в самые горячие часы дня. В остальное время молчали и оглядывали окрестности. После того, что она сделала с ним в пустыне, после людей, что восстали к жизни, а потом рассыпались в пыль лишь потому, что она пожелала его испытать, ему не слишком хотелось говорить. Была она кем-то, чем-то. Он искал нужные слова. Чем-то чужим. Чары, сила. Он не распознавал этого вокруг нее, а ведь умел чуять магию, как ощутил приближающегося к дому Айрина чародея. Вокруг нее такого не было. Вокруг нее была пустота. Первый вопрос он задал только когда увидел, что меняется цвет песка. Из бледно-желтого тот сделался кремовым, а после белым. Не светло-серым, но белым, словно меловая пыль. Они оказались на таком пятне внезапно, посреди ночи. Перешли границу. Ряд черных на фоне неба каменных зубов двукратно выше взрослого мужчины. И вдруг оказались там. Возможно, он не обратил бы на это внимания. В конце концов, во тьме не просто понять, что изменяется цвет почвы, когда бы не звук. Песок под его ногами начал скрипеть, словно друг от друга терлись ремни. Он остановился и зачерпнул горсть. Даже в ночи знал точно, держал в кулаке то, что прикосновением и цветом напоминало гипсовую пыль. «Где мы?» — повторил он, на этот раз решительно настроенный получить ответ. Скрип ее шагов во тьме затих, а через миг приблизился. Раньше девушка даже не оставляла на песке следов, но теперь брела пустыней так же, как и он, тяжело, упорно, проваливаясь в пыль по щиколотке. Она перестала быть призрачным видением, обманом умирающего сознания, и по мере того, как он восстанавливал силы, приобретала реальность. Проявилась она из темноты внезапно, словно лишь в нескольких шагах до него тьма решилась выпустить ее из объятий.
«Ты ведь именно сюда и стремился, верно?»
У него пересохло во рту.
«Скорпионья мельница? То есть ты все же служанка дома сна?»
Она чуть улыбнулась.
«Нет, я говорила уже, я не служу никому. Это место, которое вы называете скорпионьей мельницей, и скорпионы некогда приходили сюда умирать. Но сейчас уже нет. Слишком многое изменилось со времен, когда Венлегги пришли сюда, чтобы попытаться воссоединиться со своей Кааф. Когда утихли отголоски последней битвы, когда появился барьер, у них не было другого выхода. Но у них не получилось. Эта пустыня обладает собственной памятью и имеет свои планы на тех, кто здесь обитает. Она не выпустила их, убила, как и всех, кто не кланяется ей достаточно низко, смолола их хитиновые панцири в снежно-белый прах. А потом, чтобы скрыть убийство, не позволило их пыли покинуть здешние места. Впрочем, это было легче всего. Сила тут аж бурлит».
Он всматривался в ее глаза, пытаясь увидеть зрачки. «Не гляди так на меня, мой маленький скорпион». На сей раз он знал, что она улыбается, пугающе, как умеет.
«Даже вы, потомки предателей, немногое помните из тех времен. Да из чего бы вам это помнить?»
«Я не потомок предателей».
«Правда?» «Если некто клянется, а после клятву нарушает, приносит присягу другому господину и приступает ее вновь, то как называется его история?»
Он потянулся памятью к рассказам дядюшки Имринна.
«Это зависит от того, проиграла или выиграла его сторона в конце концов».
Она некоторое время глядела на него, склонив голову на бок.
«Хороший ответ, очень хороший. Ну-ну, попался мне умненький скорпион».
Она повернулась и шагнула во мрак.
«Поспеши», — донеслось из тьмы. «Тут мы наверняка не найдем воды, даже для меня пустыня в этом месте не сделает исключений. Потому лучше бы нам до рассвета оказаться по ту сторону».
«Кто ты?»
Фигура подняла голову и заскулила. Старый сарай, в котором они сидели, казалось, дымился от этого звука, совершенно как если бы скулёж выдавил весь воздух, оставив пустоту, которую внешний мир пытался заполнить, напирая на трухлявые доски. Неала собрала всю свою смелость и подошла ближе, хотя ей и чудилось, что сердце сейчас выскочит из груди.
«Кто ты?»
Девушка, откуда-то она знала, что это девушка, еще до того, как та повернулась к ней, затихла. Впечатление давления на стены сарая исчезло. Приблуда перестала корчиться в углу и взглянула на нее. Неала чуть не заорала и не кинулась к выходу. В глазах голой дикарки светилось чистое, ничем не прикрытое безумие. В последний миг она вспомнила слова матери. «Не бойся тех, кого боги уже при жизни забрали к себе. Бойся тех, кого не возьмут они даже после смерти». Она улыбнулась, медленно и с усилием, чтобы не напугать сумасшедшую, присела так, чтобы лица их оказались на одном уровне. Девушка возрастом чуть постарше, но настолько худа, что Неала наверняка весила больше ее. Она решила, что в случае чего сумеет вырваться и сбежать.
«Как тебя зовут?» «Меня Неала».
Глаза утратили обезумевшее выражение.
«Меня?»
Она проснулась в абсолютной темноте, лежала, пытаясь успокоить отчаянно колотящееся сердце и восстановить дыхание. Имя. Как ее имя? Ужин был ровно таким, как и можно было ожидать в отрезанном от мира, забытом богами и людьми гарнизоне на пограничье империи. Однако Вельгерис не казался разочарованным кашей со шкварками, бараньим гуляшом, ячменными лепешками и козьим сыром. Поедал все так, как если бы вот уже несколько дней не имел во рту ни крошки. Глядя на гончую, Экенхард не мог не признать, что и выглядел тот так, словно это было правдой. Высокий, худой и жилистый. Жилистостью жертвы долгого голода, с гибкими худыми ладонями, с сеткой голубых жилок, с выпирающим на горле кадыком, а на небольшой голове его, тут и там, несколькими торчащими кустиками волос. Лицо его напоминало посмертную маску, в глазнице которой кто-то всадил куски угля. Когда он глотал, кадык его прыгал вверх так резко, что казалось, вот-вот выскочит у него изо рта. Все время ужина он не отрывал взгляда от тарелки, даже когда пил вино. Наверняка он не стал бы украшением ни одного из приемов.
«Так что случилось в Глевенон?»
Гончая выстрелил вопросом с набитым ртом, из-за чего прозвучал он как-то невыразительно, нечетко, словно вопрос о банальнейшей и обычнейшей вещи под солнцем. Экенхард скрыл улыбку, поднимая к губам кубок. Хороший игрок всегда задаст главный вопрос словно бы мельком, дразня полу и четверть вопросами, изображая, что ему и дела нет до проблемы, терпеливо ожидая, пока жертва подставится сама. Игрок исключительно мудрый или исключительно глупый спрашивает напрямик, особенно в ситуации, когда все знают, что его интересует на самом деле. Вельгерис глупцом не был, а попадались и те, кто утверждал, что он настолько же умен, как и сам великое гончие, что его место второго на псарне зависит от расчета, а не от недостатка интеллекта. Несмотря на это, он решил не облегчать гостю жизнь.